РФИ. Открытая студия.
Мы приветствуем всех, кто только что присоединился к международному французскому радио РФИ. С вами Елена Сервитас и Маша Шварц за режиссерским пультом. Мы продолжаем серию материалов, посвященную 70-летию начала Нюрнбергского процесса, первого, по сути, международного судебного разбирательства о военных преступлениях. Сегодня мы говорим с доктором психологических наук, психотерапевтом Швейцарской Федерации психологов, экспертом в области судебной психологии Филиппом Жаффе. Изучая этот процесс детально, у меня возник вопрос, а можно ли рассматривать антисемитизм как болезнь? Мы ни в коем случае не пытаемся сейчас оправдать эти военные преступления, я это особенно подчеркиваю, но можно ли антисемитизм рассматривать как некоторую фобию? Именно поэтому с нами сегодня на связи доктор Жаффе, психотерапевт Швейцарской Федерации психологов.
Антисемитизм, как и много других антиизмов, является формой неуважения к определенной группе лиц. Это служит обоснованием определенного отношения одной группы к другой, и если дать этому развиваться бесконтрольно, то это может очень быстро зайти очень далеко, в том числе дойти до насилия и до убийств.
Понятно, но если посмотреть на имена тех, кто находился на скамье подсудимых в Нюрнберге, среди них были люди, которые знали о евреях и о иудаизме, об их образе жизни больше иногда, чем даже многие современные евреи. Как это можно объяснить? Неужели они просто относились к ним с таким подозрением, что решили все детально изучить?
Я думаю, здесь нужно оглянуться немного в прошлое, попытаться представить себе это в историческом контексте. Эти люди, которых признали виновными в этих преступлениях, жили в очень странные времена, и именно в эти времена сделали свою карьеру. Это были годы больших идеологических столкновений между христианством и коммунизмом и так далее. Ну и антисемитизм имел место. Эти люди, если хотите, были продуктом своего времени, они были осведомлены о различных идеологиях и религиях, знакомы с экстремистскими идеями. Поэтому неудивительно, что у них было непростое отношение к разным явлениям. С точки зрения экономики, время тоже было очень непростое. Так что все это, так сказать, всплыло на поверхность и привело к возникновению таких странных злодеев, так сказать, которые хорошо знали евреев и их религию, иудаизм, и при этом их поощряли в их расизме и учили этому. В результате в ту эпоху подобные черты особенно сильно у них проявились. Больше, чем было в другое время, надо думать. Добавлю также, что очень интересна такая вещь. Люди, у которых было такое противоречивое отношение к евреям, которые, с одной стороны, в какой-то степени восхищались ими, а с другой пытались их уничтожить. Здесь играет свою роль и некая групповая психология. Ведь евреи — довольно закрытая социальная группа, чтобы стать ее частью, одного желания недостаточно. Кроме того, в те времена эта группа была очень успешна. То есть, с одной стороны, имело место такое преклонение перед тем, что было наилучшего в еврействе, перед их успехами в культуре и науке. С другой же стороны, эти наблюдения поставили их лицом к лицу с недостаточностью собственных достижений. То есть, одновременно имели место как зависть, так и восхищение, так и обида и ненависть. Не хватало только идеологии, которая способствовала бы проявлениям этой ненависти. Anger and hate, and it just needed an
ideology to bring it more out in terms of hate. Давайте возьмем, скажем, Адольфа Эйхмана, одного из подсудимых Нюрнбергского процесса. Он не заканчивал никаких университетов, но занимал высокий пост в Рейхе. Эйхман досконально знал еврейскую культуру, говорил на иврите. В то время, пока нацисты еще не говорили об окончательном решении еврейского вопроса, то есть уничтожении всех евреев, Эйхман занимался вопросом иммиграции. То есть он встречался с раввинами, чтобы организовать высылку всех евреев из Германии. Но план, как мы помним и понимаем, он тогда сорвался. После того, как было принято решение об уничтожении всех евреев, а случилась еще одна страшная история, страшная и странная. В 1942 году три еврейских семьи, 16 взрослых и одна маленькая девочка, спасаясь от нацистов, укрылись близ полярного круга. Но нацисты узнали об этом и отправились вслед за ними. Их жизни закончились в Освенциме. Таковы были масштабы их ненависти и страха. Они боялись
что, уничтожив всех евреев в Германии и повсюду в Европе, именно эти три семьи могли вновь начать все сначала. Это была какая-то параноидальная шизофрения. Как вы это прокомментируете?
Да, это очень причудливая сторона сумасшествия, которая владела тогда нацистами. Они смогли сформировать веру в то, что очень малочисленное большинство, каковым являлись евреи, как в Германии, так и в Европе в целом, могли заразить арийскую расу, нарушив ее чистоту. Речь идет в первую очередь о смешанных браках. Они действительно серьезно верили в это. И в их понимании единственным способом предотвратить это было уничтожение всех евреев, со стороны которых бы имелась такая угроза заражения, и таким образом сохранить чистоту нации. То есть целью было полное искоренение конкурирующей группы. Это настолько иррационально, что люди начали придумывать новые, более эффективные способы реализовать это уничтожение на практике, чтобы до последнего искоренить всех евреев.
В музее Яд Вашем хранится множество фотографий, материалов и документов касательно деятельности Папы Римского в того время. Вот тогдашний понтифик не то чтобы открыто поддерживал уничтожение евреев, но он никак не осуждал происходящее. Как эту позицию церкви можно было объяснить?
Отличный вопрос. После войны немало интеллектуалов заинтересовались этим вопросом. Как так получилось, что христианство, христиане и церкви были частью всего этого? Хотя, напомню, далеко не все. И это было попыткой со стороны христианских мыслителей понять себя, понять, как так вышло, что их духовенство, Ватикан, протестантские церкви смогли заразиться подобной идеологией и даже пополнить ряды воинствующих антисемитов. Тут проблема в социальном контроле. Любой человек, за небольшим исключением, рискует поддаться ему. Большинство из нас может подвергнуться идеологической манипуляции при наличии ряда факторов. Кроме того, главы церквей не стали выступать против этого с твердым осуждением. Тут мы как раз возвращаемся к нашему вопросу. Если бы папа активно осуждал происходящее, злоупотребления, проистекавшие из идеологии нацистов, идеи о расовом превосходстве, вполне вероятно, что история сложилась бы совсем иначе. Это свидетельствует о том, насколько важна роль лидера, такого как Папа Римский, насколько важно, чтобы у него был твердый моральный стержень и понимание происходящего в его время.
К вопросу об антисемитизме в Германии. Наверное, его все же не следует рассматривать только в контексте 30-х и 40-х годов 20 века, потому что антисемитизм как явление развивалось на протяжении все же нескольких веков. Давайте возьмем Канта, Шопенгауэра, Гегеля и Хайдеггера. Все они говорили немцам примерно одно и то же. Все говорили, что евреи – вампиры общества, ну и так далее. Все это было задолго до событий, предшествующих Нюрнбергскому процессу.
Да, вы правы. Антисемитизм — один из таких простых предрассудков. Он очень долговечный, сильный и практически универсальный. С ним можно столкнуться практически где угодно. И он встречался в истории много раз, задолго до того, как появилась идеология нацизма. Если говорить непосредственно о Германии, то уже в конце XIX века встречаются следы идей, согласно которым евреи строили какие-то планы, заговор для того, чтобы захватить контроль над экономикой мира. Это усиливалось по мере того, как распространялась идеология большевиков. Сторонники этих идей отметили, что в революции в России участвовало немало евреев, и считали, что эта противоборствующая идеология является частью подобных планов по захвату мира. У этого явления есть и более глубокие корни. Некоторые идеи, распространенные среди христиан. Если упростить, идея заключается в том, что евреи убили Христа, и эта идея была частью убеждений христиан на протяжении многих веков. Именно на ней основывалось появление инквизиции в Испании, например, и в течение нескольких веков антисемитизм в Испании был очень сильный, наподобие тому, что было в Германии, хотя там это не привело к массовым убийствам. Но это, несомненно, повлияло на мышление людей. Опять же, ваш вопрос о прошлом. Но интересно то, что даже сегодня антисемитизм изменился. Никто не заводит речь о том, чтобы уничтожить евреев, но есть, например, любопытный поворот истории. Сегодня многие антисемиты называют Израиль нацистским государством, в котором роль нацистов Ближнего Востока играют как раз евреи. Мы видим, что антисемитизм изменился по своей форме, но никуда не делся.
Мы говорим сегодня об антисемитизме, но есть ли сегодня похожие фобии в обществе? Некоторые европейские политики, например, пытаются внушить своим гражданам страх перед сирийскими беженцами. В социальных сетях мы читаем комментарии о том, что сирийские беженцы – дикари, варвары, способные поработить Европу. Что это за фобия в данном случае? То есть можно ли говорить, что исламофобия – это новый антисемитизм, другими словами?
Если говорить об исламофобии, она, возможно, подменяет в некоторой форме антисемитизм. Но я не стал бы говорить, что это одно и то же по содержанию. Однако существует сильный страх перед идеей о том, что ислам захватит Европу. Этот страх уже провоцирует реакции. Это акция одиноких волков наподобие Брейвика в Норвегии, который убил несколько десятков человек. Он как раз боялся такого захвата. Это также заметно, если посмотреть, за кого голосует значительная часть населения. Они голосуют за партии, которые хотят закрыть границы, опасаясь лазутчиков из арабских стран. Примером может служить Швейцария. Очень спокойная и тихая страна, где, возможно, в скором времени будет проведен референдум о том, чтобы запретить ношение мусульманских платков, чадры и хиджаба, что довольно странно для страны, где никто таких платков не носит. Но это уже не важно. Как видите, распространение предрассудков принимает разнообразные формы. Я думаю, что есть очень важный момент, обуславливающий то, что предрассудки могут смещаться на другой объект. Это связано с тем, что у каждого человека есть тенденция к предрассудкам, потому что всем нам хочется в какой-то мере принадлежать к доминирующей группе. Если вокруг нас нет никого, кого отнести к подчиненной группе, их следует найти. Это обеспечивает нам самоутверждение. Единственный способ побороть это, когда лидеры общества, политики, интеллектуалы, артисты говорят нам, что у нас нет необходимости выглядеть лучше, чем другие, что мы и так все делаем хорошо и способны многого достичь. Это удовлетворяет нарциссическую натуру человека. Ему приятно это слышать. Он польщен и менее склонен считать, что ему кто-то угрожает.
На вопросы РФИ отвечал доктор Жафе, доктор психологических наук, психотерапевт Швейцарской Федерации психологов и эксперт в области судебной психологии. С вами была Елена Сервитас и Маша Шварц за режиссерским пультом. Не переключайтесь, мы продолжим.